Поздно вечером мужчина выходит из своего семейного дома, тихо проходит по пустынным улицам, сворачивает в подворотню и стучится в неприметную заднюю дверь. Ему с улыбкой открывает молодая женщина. Следующую ночь они проведут вместе. Но еще до рассвета мужчина также тихо выйдет через заднюю дверь и вернется к себе домой. Можно подумать, что эти два человека – любовники, которые делают что-то запрещенное и поэтому вынуждены скрываться. Но на самом деле это не так. Они оба принадлежат народу Мосса, живущему на юге Китая. И то, как устроена их личная жизнь, строго соответствует традиционным взглядам их общества. Дело в том, что Мосса практикуют так называемый «гостевой брак». Но что же это значит? А это значит, что девушка и мужчина живут раздельно в своих семейных домах. И мужчина посещает женщину только по ночам. Если вдруг девушка забеременеет, ребенка она растит не вместе с мужем, а вместе со своими братьями и сестрами. Соответственно, мужчина помогает растить не своего сына, а сыновей своих родственников. При таком виде отношений почти полностью разделяются сексуальные отношения и любовные. А люди могут без осуждения иметь несколько партнеров одновременно. Некоторые ученые считают, что такое поведение гораздо ближе человеческой физиологии, чем привычная нам моногамность. Всем привет! Это подкаст «Хакни мозг», который я делаю со студией «Богема». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже 6 лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? В этом выпуске мы поговорим о том, почему секс – это что-то гораздо более сложное, чем просто метод размножения. И можно ли влюбиться от одного лишь секса? И еще обсудим обезьян бонобо. А этот сезон мы делаем вместе с FlowWow. Это маркетплейс, на котором есть сладости, букеты и растения в горшках, украшения, декор ручной работы и многое-многое другое. И если вы привязаны к кому-то, к друзьям, к любимым, к родственникам, не забывайте это показывать и радовать их своими подарками. Сервис работает уже в 1000 городах по всему миру, поэтому радовать любимых просто, даже если вы находитесь очень далеко. Я собрала прямо в приложении подборку с теми цветами, которые мне нравятся. И поэтому мои близкие всегда знают, что мне подарить. И это очень удобно перед личными праздниками. Мы тоже привязаны к вам, к нашим зрителям и слушателям, и поэтому дарим вам промокод «Мозг15» на скидку 15% на первый заказ. Ссылку на приложение вы можете найти в описании эпизода. Изучение секса самого по себе на самом деле довольно новая область. Самые первые исследования сексуальной физиологии возникали как побочный продукт исследований вопросов рождаемости, гинекологии и венерических заболеваний, а также, конечно же, психологии. Причем даже работа в этих областях всегда вызывала вопросы, издевательства и некое пренебрежение. Например, гинеколог Джеймс Платт Уайт в 1851 году был исключен из Американской медицинской ассоциации только лишь за то, что пригласил студентов-медиков наблюдать женщину в родах, между прочим, с ее согласия. Его коллеги посчитали это глубоко неприличным, чтобы врач-мужчина смотрел на женские гениталии.
А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.
И такие примеры можно легко найти на протяжении всего 19 и 20 века. Лишь последние 50 лет экспериментальная наука стала свободно заниматься вопросами не только того, как секс связан с репродуктивной функцией или как он влияет на характер человека, а вопросами, собственно, самого секса. Почему мы его хотим? С кем мы его хотим? И что со всем этим нам делать?
Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
И оказалось, что несмотря на то, что секс по очевидным причинам связан с размножением, когда речь идет о человеке, сексуальное поведение определяется еще и культурой и социальным развитием конкретного человека. И может в результате стоять вообще отдельно от, собственно, рождения детей. На самом деле для многих из нас оно уже стоит отдельно. В современном мире мы гораздо чаще занимаемся сексом для удовольствия, чем для размножения. Ведь правда? Или, например, мы часто занимаемся мастурбацией, что тоже под вид сексуального поведения. И оно тоже не ведет к размножению. Наконец, сексуальные реакции у нас могут вызвать не только непосредственно вид голых людей. Сегодня ученые считают танцы, платоническую любовь и гейшизм, то есть целый ряд практик от пения до чайных церемоний, тоже составляющими сексуального поведения человека. Во время всех этих видов деятельности наш организм реагирует очень похожим образом. Вырабатываются половые гормоны, учащается пульс, зрачки расширяются, а тело выделяет глюкозу для дополнительной энергии. В мозге при этом наблюдается повышенная активность вентральной области покрышки. Или, для простоты, мы будем называть ее ВОП – центром мозга, отвечающего за поощрение и мотивации. При активации ВОП вырабатываются гормоны удовольствия – нейромедиатор дофамин, который заставляет мозг запоминать и повторять модели поведения, которые принесли ему удовольствие. Мы про это подробно говорили с вами в выпуске про любовь, помните? То есть основной мотивацией для занятия сексом в современном мире становится не репродукция, а достижение определенного социально-психологического состояния. Проще говоря, удовольствие или даже счастье. Раньше считалось, что моногамия присуща человеку с момента зарождения вида. Что это эволюционный ответ на физиологические недостатки новорожденных. Им нужна защита, они первые несколько лет абсолютно не самостоятельны. Значит, им нужна поддержка в виде крепкой семьи. Мужчина обеспечивает, женщина заботится. Но что, если это не так? Давайте обратимся к нашей любимой эволюции. Человек, по большому счету, это обезьяна. Мы куда ближе по геному к обезьянам бонобо, чем индийский слон к африканскому слону. А еще мы намного ближе к бонобо, чем бонобо к любому другому виду обезьян. И поэтому ученые решили изучить половое и социальное поведение бонобо и сравнить его с нашим. И что они обнаружили? Ну, для начала, что их поведение не очень похоже на наше. В период, когда можно зачать ребенка, самки бонобо занимаются сексом примерно 4 раза в час. При этом за сутки они могут сделать это с десятком разных особей мужского пола. Но, с другой стороны, в нем есть много сходств, научных сходств. Например, как и у самок бонобо, у женщин увеличен период, в который может произойти зачатие. У самок бонобо это 40% времени цикла. У людей это почти 90%. То есть девушка может зачать ребенка не только в овуляцию, но и почти в любой другой момент цикла. Это невероятная редкая особенность среди млекопитающих. Что еще? Оказалось, что, как и людям, бонобо нужно много секса, чтобы зачать ребенка. У людей и у бонобо соотношение половых контактов к успешному зачатию примерно 1000 к 1. У горилл и у орангутанов и гиббонов это показатель для сравнения 16 к 1. И это колоссальная разница. А еще только бонобо и люди среди всех млекопитающих занимаются сексом лицом к лицу. И только у бонобо и людей, и еще шимпанзе, которые тоже нам близкие родственники, считается нормой женская вокализация, а проще говоря, стоны. Сложив все это вместе, ученые пришли к выводу, что главное различие между нами и бонобо, когда мы говорим о сексе, это норма по количеству половых партнеров. Здесь-то мы вспоминаем народ Мосса и их гостевой брак. Не кажется ли вам, что эта система гораздо ближе тому, что является нормой у бонобо? В ходе этого сравнения ученые пришли к неожиданному выводу, что гостевой брак и полиамория или серийная моногамия куда больше соответствуют нашей физиологии, чем наличие одного постоянного любимого партнера. Если посмотреть еще раз на это число, 1000 половых контактов к одному зачатию, становится понятно, почему наш мозг и организм выработал дополнительные способы мотивировать нас заниматься сексом и почему этот процесс приносит нам удовольствие. Это просто способ мозга заставить нас это делать. Но еще и от этого становится понятно, почему так много споров, скандалов и обсуждений вызывает вопрос, сколько должно быть половых партнеров и почему все постоянно друг другу изменяют. Если теория в современных ученых верна, и мы близки к бонобо и в плане сексуального поведения, то становится важно пересмотреть историю развития нашей с вами сексуальности. Люди на протяжении тысячелетий жили группами охотников-собирателей, основная черта которых в том, чтобы делиться. Они не только делились вещами, они требовали, чтобы все было общим. Еда, жилье, защита – все те вещи, которыми вроде бы как нужно завлекать женщин в обмен на их верность. В этих обществах они делились на всех. Важно заметить, я не утверждаю, что наши предки были какими-то благородными дикарями. Нет, просто это был наилучший способ распределить риски, будучи собирателем. И если включить сексуальность в этот список, то получается, что сексуальность человека развивалась и эволюционировала вплоть до аграрной революции, как способ установления и поддержания сложных, гибких общественных систем и отношений. При этом важно отметить, что это не значит, что наши предки спали со всеми подряд. Нет, они жили в тесных группах охотников и собирателей, которых знали всю свою жизнь. Да, они имели одновременные пересекающиеся во времени половые отношения, совмещали несколько разных сексуальных связей на протяжении всей взрослой жизни. Но это совсем не значит, что они не любили друг друга или постоянно устраивали оргии. И меняться это начало только с приходом земледелия и глобально государства, когда общества стали становиться больше, и люди перестали жить тесными группами, а стали жить в деревнях и потом, соответственно, в городах. Анатомически современные люди существуют около 200 тысяч лет. При этом аграрный период длится всего около 10 тысяч лет. То есть моногамия, скорее всего, присуща человечеству примерно 5% нашей истории, что, согласитесь, ничтожно мало. Значит ли это, что мы должны сейчас вернуться во времена доаграрной культуры или начать жить как народ Мосса, например? Ну, конечно же, нет. Утверждение, что наши предки были сексуально всеядны, как выражается исследователь Кристофер Райан, критикует моногамию не больше, чем факт о том, что наши предки были всеядными в плане пищи, критикует вегетарианство. Но нам важно понимать этот эволюционный контекст, чтобы понимать наши собственные позывы и наши собственные реакции. Сексуальная связь всегда была отделена непосредственно от репродукции и отделена от любви, как в древности, так и, впрочем, сегодня. Прежде всего, сексуальность – это способ создания связи, и только потом – средство воспроизводства, и только еще потом – способ выражения любви. А значит, наша сексуальность, эволюционно развитая, напрямую конфликтует с другими аспектами современного мира – моралью, правилами общества и так далее. Возникают противоречия между тем, что нам предписано чувствовать, и тем, что мы чувствуем на самом деле. И создается огромное количество ненужных страданий. И я очень надеюсь, что собственное понимание своей сексуальности поможет нам быть терпимее как к себе, так и к другим людям. Народ Мосса сегодня постепенно отходит от своего традиционного уклада жизни. На место земледелия приходит туризм, на место древней религии бон, связанной с культом предков и анимизмом, приходит более распространенный в Китае буддизм. В местные села проникает электричество, телевидение, интернет, и вместе с ним через контент и новое понимание нормальности, которое гораздо ближе нашему с вами. Гостевые браки все еще распространены, но теперь они не полигамные, а серийно-моногамные. То есть у девушки обычно все-таки один постоянный партнер. Но партнеры могут меняться, что тоже гораздо понятнее и легче воспринимается в современной культуре. Кроме того, из-за туризма гостевые браки начинают выступать как оправдание проституции. Таким образом, мы можем буквально в прямом эфире наблюдать процессы, которые, вероятнее всего, произошли с людьми 10 тысяч лет назад. Как на глазах меняется культура и как человек подстраивается под новые нормы. При этом эволюция, конечно, так же быстро поспевать за изменениями не может. Отсюда вытекают потоки измен, ревность и всякие неравенства. А я надеюсь, что благодаря такого рода исследованиям мы когда-нибудь придем к тому, что отбросим викторианское понимание человеческой сексуальности, которое соединяет в кучу желание с правами на собственность и любовь с влечением. И порождает стыд и смущение вместо понимания и сочувствия. И сформулируем какое-нибудь новое, может быть, более глубокое понимание себя. И хочется забыть про все эти сказки про Марс и Венеру, потому что правда в том, что мужчины родом не с Марса. Мужчины родом из Африки, и женщины тоже родом из Африки. А это был подкаст «Хакни мозг», который с особой к вам любовью делает студия «Богема». И над подкастом работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко и Элизабет Гюрджан, редактор Эдуард Царионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Подписывайтесь на нас на тех площадках, на которых вы нас слушаете, ставьте сердечки, звездочки и пишите отзывы. Для нас это правда важно и развивает наш подкаст. Услышимся в следующих выпусках.